а думаю и имею Духа Божия. Аминь.
Спасибо, Таня. Ну, 1 Коринфянам 7. Здесь сложно, потому что говорится очень вот, личный, интимный момент насчет развод, насчет брак, личной жизни, секс и так далее. И в первом стихе ключевое. «О чем вы писали ко мне?» Вот, и он дал ответ. И мы, конечно, не видим то, что они писали. Здесь мы видим только одну сторону, тот разговор, тот переписка. То есть, тот церковь в Коринфе, видимо, писали Павлу и задали ему кучу вопросов и так далее. И он пробовал ответить. Но из-за того, что мы не видим тех вопросов, которые они задали, немножко сложно понять его ответы. Мы сможем догадаться немножко, но поэтому интерпретации, толкования этого глава довольно сложно, потому что мы не видим, на каким вопросах он отвечает. Ну, мы сможем понять здесь какой-то принцип о том, что он всегда дал самые высокие намерения, самый высокий уровень на то, что он как-то ободрил человек жить. Но он и тоже понял, что ладно, если ты не сможешь достиг тот уровень, то это не значит, что Бог тебе не примет. Он тебе принимает. Но он дал идеал. И это хорошо так. Это лучше так, стремиться куда, чем вообще думать, да ладно, это не столь важно, Бог как-то будет меня воспринимать на всяком случае. И фактически это все то, что мы видим в законе Моисеева. Это даже нельзя сказать, что это такой закон, как у нас есть закон, где вот все черно-белое, вот надо это делать, если нет, то это преступление. Нет. Даже внутри этого закона есть разный уровень служения, в разных уровнях возможности ответить на то, что Бог хочет. И он сказал, ну, лучше в первом стихе не касаться женщины, то есть это лучше не жениться вообще. Но второй стих, это вот, скажем, во второй степени, но в избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. То есть брак это не грех. Но это правда сказать, что это не идеал. Но здесь это не просто так, что холостой жизни как-то выше или лучше, нет. Он, по-моему, имел в виду холостой жизни, как человек дал обет, что я буду холостой из-за богослужения, чтобы ему служить. Это в этом контексте является самым высоким. Не просто так, что холостой жизни как-то выше, чем брака. Нет, я не думаю, что он так примитивно имел в виду. Он имел в виду, по-моему, что если ты будешь обещать дать Богу все 100% твоей силы, то молодец. Это, конечно, самые высокие стремления. Это похоже на тот вопрос о многоженстве в Ветхом Завете. Без вопроса Бог намирал. Один, ну, мужчина, одна женщина, и все. И факт того, что он более-менее создал, скажем, 50% населения мужчина и 50% женщин, это понятно, что это его намерение. Ну, Авраама и всякие этих, ну, Давида, у них были много жен. Но это не был грех. Но можно сказать, что хотя это не грех, это тоже не идеально. Но Бог это принял и воспринимал. И все равно, они жили там в первом веке, где был такие, ну, понятия, что женщина, в принципе, ничего не значила. И что самое главное, мужчина. И здесь он очень тактично как-то спорил против этого, ну, культура, где они жили. Он сказал в третьем стихе, муж, оказывая жене должное благорасположение, как-то там, это значит секс. Вот, ну, на русском, на синодальном, как-то очень тактично написано, муж оказывает жене должное благорасположение. Вот, очень тактично как-то написано. Ну, должное, то есть Павел имел в виду, что, ну, у мужчины, у тебя есть какая-то обязанность к жену. А там в своем культуре, да нет. Если мужчина хотел, то надо дать. Если он не хочет, то ладно. у женщин, у жена не было никакого права как-то требовать ничего, особо в этом, скажем, области. Итак, то, что Павел здесь писал, ну, сравнивая тот культура, ну, который был там в первом веке, это довольно радикально. И опять вот урок для нас в том, что мы тоже живем в культуре, где, ну, разными вот моментами абсолютно далека от библейский, от христианский принцип. И Бог хочет, чтобы мы не будем жить согласно духу этого мира, а согласно, конечно, его заповеди, его принципы. И, конечно, для каждого поколения этих моментов что-то отличается. Но здесь мы видим принцип, что Павел объяснил, что нет, у мужчины есть должности жену, и ему придется это оказывать, этих, ну, оказывать. Это нельзя просто сказать, что да нет, по нашему культуру, ну, жена это в принципе как раба для меня, и я буду так ей использовать, как я хочу. Нет, он совсем по-другому писал. Даже в 4 стихе жена не властна над своим телом, но муж равна, и муж не властен над своим телом, но жена. Это для своих культур в первом веке, даже здесь в Европе, скажем, 100 лет тому назад, и в некоторых областях даже до сих пор. Это радикально, что равна и муж не властен над своим телом, но жена. Нет, вообще, мужики считают, что да нет, я здесь босс, я здесь хозяин, все, я буду использовать ей, как я хочу. Здесь, наоборот, написано, что нет, равна. И муж не властен над своим телом, но жена. И, как я сказал, здесь мы видим принцип о том, что тот культура, который нам окружает, не должен как-то, ну, как-то давить на нашем поведении. Нам придется жить согласно принципу Божьему. Неважно, какая культура нам окружает. Хоть это, кавычками, христианские, хоть это атеистические, хоть это мусульманские. Неважно. Если мы на самом деле народ Божий, наше поведение должно быть согласно его, вот принцип. В 5 стихе. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. Видите, такой уровень, который он ожидал от этих верующих. Он сказал, что лучше иногда не спать с друг другом, чтобы вы сможете сосредоточиться на посте и молитве. То есть он ожидал серьезно посты и молитвы из каждого члена, ну, этого церкви. И, кстати, видите разницу. Мы вчера прочитали 5 главу, где было такое, ну, поведение там в этом церкви, где, ну, он сказал, у вас появились блюдодеяния, и при том такое блюдодеяние, какого не слышно даже у язычников, что никто вместо жены имеет жену отца своего. Это довольно страшно. И тоже 11 главу мы читаем, как они были пьяны во время преломления хлеба, что они даже использовали проститутки, кажется, во время преломления хлеба, но богослужения. Да вообще, то церковь очень далека. Но все равно, хотя они такие далека от Бога, далека от Христа, он все равно дал им такой, ну, призыв на таком очень высоком вот степени. И я его очень уважаю из-за этого. Я, наверное, вроде им писал бы, ну, ребята, вы вообще ничего не понимаете. Вы так далека от Христа, что типа до свидания. Если вы не будете покаяться, ну, то все. А нет, он пробовал с ними. Он дал им еще призыв, ободрение, стремиться очень высокий. И это, наверное, ответ. И для нас, ну, поскольку у нас есть столько искушений, столько вот поведения, которое у каждого не должен быть. А вот здесь, в Писаниях, у нас есть приглашение стремиться очень высокий. И он сказал, что, ну, только это делайте на время, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Я думаю, здесь, кстати, у нас есть хорошее определение, что значит сатана. Это еврейское слово означает противник. Но он сказал, что если вы не будете, если муж с женой не будете спать с друг другом, то искушал вас сатана невоздержанием вашим. Это не значит, что если ты не будешь спать со своей женой, и что оно какой-то сатана, в смысле с рогами, пришел бы и дал бы тебе искушение. Это видимо, что нет. Видимо, что тот сатана является какой-то притч, какой-то прообразом, какой-то метафор для нашего внутреннего искушения, который будет, ну, дать нам искушение в этом области. Потом шестое. Впрочем, это сказано мною как позволение и не как повеление. Разница между позволением и повелением. То есть он имел в виду, что то, что я пишу от Бога. Но он и тоже дал мне позволение. Он дал мне и повеление, и позволение. То есть Бог позволяет человеку жить не на самом высоком уровне, а ниже. Но это не значит, что мы сможем как-то расслабиться, думая, да ладно, я буду просто на самом, ну, минимальном уровне жить перед Богом. Если человек любит Бога, мы не хотим быть таким минималистом, делая то, что в самом минимальном вот, уровне богослужения. Если мы любим человека, то мы хотим ему служить и относиться к этому человеку на самом высоком, поскольку мы сможем. Восьмой стих. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Ну, я не думаю, что он имел в виду, что вообще, если ты холостой, то лучше так оставаться. Он сказал, что лучше оставаться, как я. И он был человек, Божий человек, который вообще отдал свою жизнь, ну, 100% к богослужению. То есть он это имел в виду. Он приглашал людей жить так, как и он. Поэтому, когда он говорил о холостой жизни, я не думаю, что он просто так имел в виду холостой жизни. Он имел в виду холостой жизни, который предан Богу. Девятый. Но если, и тот фраза, но если, мы это читаем довольно часто в этом главе, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак. Ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться, он имел в виду похотами, грехами и так далее. Получается тогда, что Бог иногда понимает, что лучше взять ниже уровень его служения, чтобы не согрешить, чем пробовать стремиться на таком высоком уровне, где ты будешь вообще, как он здесь сказал, разжигаться. Опять, он сказал, лучше быть холостой для Бога, но если нет, но если не могут воздержаться, то ладно. Опять мы видим, это разные уровни. Дальше. В 11 стихе. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной. Ну, 10 стихе. Жене не разводиться с мужем. Значит, что он опять, ну, предвидел возможности, когда людей просто не имели такое разногласие и отошли бы от друг друга. Итак, видите, самое лучшее вообще не жениться. Ну, хорошо, если вы будете, ничего страшного. А если вы женились, то лучше не разводиться. Но если вы будете, ладно, Бог это допускает. И тот фраза, если, но если, мы это уже видели в 9 стихе, а дальше вот 28, впрочем, если и женишься, не согрешишь. И дальше 36, если же кто почитает неприличным для своей девицы, то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет. 37. Но кто непоколебимо твёрд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, то это лучше. И опять, нам надо взять какой-то принцип от этого. И принцип в том, что у Бога есть разные уровни. И это не так, как я сказал, что мы будем сразу инстинктивно, интуитивно взять самые низкие уровни. Нет, если мы любим Бога, мы так не хотим. Мы хотим на самом, ну, высоком уровне, по крайней мере, пробовать, стремиться туда. Чем просто вот думать, да ладно, Бог не столь серьезный, это не такой, но серьезно, часть моего жизни. Кстати, в 10 стихе он сказал, выступившим в брак не повелеваю, а Господь. Это не значит, что он как-то говорил на, как-то на каком-то уровне, а Господь по-другому. Я думаю, что здесь он более-менее повторил учение Иисуса, в смысле Господь Иисуса, в Евангелии. Но он и тоже дальше добавил. Но как он сказал в самом последний стих, 40-й, «Я имею Духа Божия». То есть то, что он сказал, это не просто Павел. Он это, все это писал через Бог вдохновение. Значит, ладно, на одном уровне он это все писал, как послание к Коринфе. Но в другом плане, это Божий Дух, который использовал Павел, чтобы это писать. То есть это не просто его личное мнение. И поэтому, когда он сказал в 12 стихе, «Прочим же я говорю, а не Господь», это не значит, что, ну ладно, это просто мое мнение, мое скупое мнение, если вы хотите это принимать или нет, это ни при чем. Я думаю, что он имел в виду, что то, что я говорю, как он сказал, 40 стих, от Господа, от, ну, в смысле, от Духа Божия. Но в этом случае, в 12 стихе, я не повторяю то, что Господь Иисус сказал. Но до этого, в этом главе, он повторил то, что Господь Иисус сказал. В 14 стихе. Неверующий муж освящается женою верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. По-честному, я тот стих не понимаю. Это не может быть, что из-за того, что у тебя хорошая, ну, жена или хороший муж, хотя ты сам или сама неверующая, ты как-то спасен будешь. Это как-то не может быть. И тоже как-то, ну, написано, что ваши дети теперь святы. Не может быть, что из-за того, что у тебя хорошая мама или папа, ну, верующие, тогда ты будешь как-то спасен, хотя ты сам не веришь. Не может быть так, потому что в Библии столько раз написано, что есть условия для спасения. И самое главное условие – это вера. Иисус сказал, что он, который верит и крестится, спасен будет. Поэтому надо верить, надо веровать, надо креститься. Это обязательно. Мы не сможем просто сказать, ну, я сам не верующий, но отец мой верующий, то все хорошо для меня. Ну, и, конечно, что значит тогда святый или освящается? Я думаю, что это имеется в виду, что Бог как-то смотрит по-человечески, скажем, на этом человеке, как у него есть какое-то благо, какое-то освящение, какое-то благословение от Бога. Это не говорится, по-моему, о спасении. Спасения нет, потому что есть условия для спасения. Это просто говорится о том, что есть благословение, даже, скажем, по-человечески, для этих людей, у кого есть, ну, муж или жена, которые верят, хотя они сами не верующие. И в 16 стихе, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Но это он сказал в контексте того, что если твоя жена или партнер не верит, то это не причина, чтобы оставаться им, чтобы как-то разводиться. Просто из-за того, что они не верят, а ты веришь. Он имел в виду, что поскольку ты будешь оставаться в этом отношении, ты сможешь, наверное, спасать, ну, жена или муж, если они не верят. Через того, что через время, через твое поведение, они будут в своем очереди принять веру. Итак, получается, что мы сможем играть роль на спасение другого человека. И это чудесное понятие, что мы сможем играть роль. И это не просто так, что Иисус является спасителем, тогда Он будет спасать людей, и я здесь при чем? Нет. Мы здесь в этом свете, чтобы содействовать с Богом. Хотя Он, в конце концов, через Иисуса будет спасать человеку, Он все равно действует через какой-то человеческий механизм. Допустим, если ты не будешь предлагать Евангелие кому-то, какому-то человеку, то этот человек, наверное, не будет никогда иметь такой возможности принять Евангелие, принять спасение. В одном плане очень много зависит на тебе. И тоже здесь. Он сказал, что жена умеет спасать мужа. И опять в своем, ну, культуре, контекст в первом веке, это как-то очень странно. Это для них даже мерзость. Считают, что у женщины столько власти и значительность есть, чтобы спасать мужа. Здесь так написано, что в духовном плане, да, она может. Если он не верит, она верит. Через время она может даже спасать тот человеку. Через того, чтобы она будет оставаться с ним в браке. 17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Я понимаю тогда, что Бог как-то дал каждому человеку как-то другой, ну, обстановки в жизни, другой контекст, другой вот, ну, расположение в жизни. Мы все здесь совсем имели совсем другой, разные истории в нашем, в разной биографии, скажем так. Но это все-таки какой-то дар Божий. Это дар от Господа. И он как-то дал каждому человеку чуть по-другому. Поэтому, если наша брачная или личная интимная ситуация это от Бога, мы не сможем тогда сказать, что, ну, я имею такой подход, такой позиции, и тебе надо тоже. Нельзя, потому что написано, что Бог определил и призвал каждый человек по-другому. В 21 стихе: «Рабом ли ты призван? Не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся». Быть раб в первом веке – это ужасно, потому что богатый человек покупал раб. И тот человек уже не человек. Он просто вот предмет, он какую-то вещь для личного использования этого, ну, хозяина. Это его личное имущество. Права человека вообще нету для этих людей. И, конечно, когда этих рабей слышали о христианстве, очень многие из них приняли крещение. Но он здесь сказал, если вы сможете освобождаться, то лучше, конечно, это делать. У нас такого рабства нету, так как у них были в первом веке. Но, в принципе, у нас тоже есть рабство. И человек может быть в рабстве на работе, карьера. Даже этих богатых людей, которые, ну, работают банками и так далее, они все-таки рабы своим положением. Они не могли бы как-то уходить из этого. Люди являются рабы в разном вот, смыслами своим, ну, личным, жизни и так далее. И Бог это понимает. И это прекрасно, что Бог это прекрасно понимает. Что у каждого есть немножко другой вот ситуации. И особо если ты женщина, и ты, ну, раба, вот, это очень сложно. Потому что, конечно, они просто, ну, хозяин просто злоупотребляли ту женщину, так как они хотели. И интересно, что здесь не написано, что ей должен как-то протестировать, что ей должен как-то сказать нет, что ей должен как-то, ну, бунт делать или, да, забастовку и так далее. Бог как-то понял ситуацию человека, так как Бог и тоже наши ситуации понимает. Мы, наверное, все считаем, ой, я в очень нестандартной ситуации. А у кого есть стандартные ситуации? У никого нету. Потому что Бог дал каждому тот уникальный вот положение в жизни. И просто нам надо понять, где я, и жить там согласно, поскольку мы сможем. Вот в принципе Божьем. 22-й было бы огромное ободрение, для тех в рабстве. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов. Он имел в виду, что ладно, ты там в рабстве, кто тебе покупал, у тебя человеческих прав нету. Ты просто вот игрушка на руках, тот хозяин, который ты покупал. А знаете, у вас есть гораздо выше хозяин, гораздо выше господин на небесах. 23. Вы куплены дорогою ценою. И это, как он раньше писал Коринфянам, это значит кровь Иисуса Христа. Когда он писал, вы куплены дорогою ценою, они, конечно, вспоминали бы, как они стояли в Римке узами. И кто пришел, торговался, цены платил, вот, и ты сейчас со мной. А Павел имел в виду, вы куплены дорогою ценою. То есть Иисус, ну, тебе покупал, Бог тебе покупал, скажем так, ну, кровью Иисуса Христа. Не делайте с рабами человеков. Он сказал, он писал. То есть, несмотря на то, что по статусу ты являешься в рабстве, знайте, что фактически вы являетесь вот, раб Христов. Это чудесное понятие. Это для им абсолютно благовесть, добрая весть, что я дальше не здесь в рабстве. Кто покупал меня, тот купленный дорогою ценою. Или, наверное, есть другое аллюзия здесь. Есть, наверное, другое понятие в этом 23 стихе. Как я сказал, мы все ну, контекст до конца не знаем. Но был такой возможности как-то освобождаться. Если человек в рабстве, можно было освобождаться, если почему-то, как-то, кто платил бы деньги для тебя. И был христианин, которые были богаты, которые видели рабей, которые тоже христианин, и им покупали. Дали большие деньги хозяин, господин, чтобы этих людей освобождать. Наверное, он имел в виду, вы куплены дорогою ценою. То есть, Бог видел ваше рабство, и Он платил для тебя. Он все-таки платил для тебя. И выкупал тебе. То есть это не только купленный, но в смысле выкуп. Что он купил тебе. И поэтому ты на свободе. Хотя они по фактам оставались, конечно, рабам человеков. Но он имел в виду, что в духовном плане вы сейчас свободны. И опять, мы все живем как-то в рабстве. Это может быть ну, зависимостями, это может быть просто вот ситуации в жизни, в семейном обстановке, на работе, всякие видов рабства у нас есть, у нас всех есть. Но мы ну, в духовном плане куплены дорогою ценою. И почему дорогою ценою? Он имел в виду, что ты как-то очень драгоценный, ты стоил много. Представляете, там в рынке всякие этих рабов, но ну, там ну, стояли, и молодой, красивый, получается очень дорогой, и старый, хрыч, скажем так, не очень. Ну, он имел в виду, что у вас очень дорогой ценой, то есть вы очень драгоценны. Бог платил очень много для тебя. И они все вроде думали, чувствовали, что я никто, я здесь при чем. И он имел в виду, что нет, вы кто очень значительно, у вас есть очень много значений. И даже дорогою ценою вы куплены. Итак, он дальше ну, вернулся к этому тему насчет брак. На 5.28. Если и женишься, не согрешишь. То есть он имел в виду, что есть разных уровней. Вот. Но после того, что Бог столько сделал для вас, то тем более. Вам надо стараться отвечать на то, что Он сделал, на самом максимальном уровне и не на самом низком, не на самом минимальном. 29. Я вам сказываю, братья, время уже короткое. Я думаю, что это, видимо, что Павел ожидал второе пришествие Иисуса в первом веке. Это не значит, что он как-то ошибался. Я думаю, что вполне Бог и Иисус планировал его пришествие даже в первом веке, но это не случилось. Не из-за того, что Бог как-то медлил или как-то забыл или несерьезно, а из-за того, что условия, которые там Бог ставил, люди не исполнили. Особо, когда Иисус сказал, что когда Евангелие распространяется по всему миру, тогда он придет. И в первом веке апостолов проповедовали сперва только евреям. Они или не поняли, или не хотели понять, что надо и тоже к язычникам, чтобы это исполнить. Они так не сделали. И даже когда Петр начинал покрестить, и Павел начинал покрестить язычников в ванне, церковь вообще разделились об этом, ссорились друг с другом об этом. Это одно. Другое условие, я считаю, было в том, что Израил должен покаяться. Они так не сделали. Поэтому второе пришествие Иисуса, которое было бы возможно в первом веке, просто-напросто не случилось. Не значит, что не будет. Это будет. Но есть какую-то задержку. И мы еще живем во время этого задержку. Хотя сейчас Евангелие на самом деле, даже последние 50 лет, распространялся буквальным образом по всему миру. И даже в Израиле начинается покаяние. И все равно, опять, принцип мы сможем взять для себя, что время для нас всех уже коротко. Потому что скоро всего мы все умрем. Для нас фактически Иисус придет, когда мы умрем. Потому что в следующем мы будем знать, вот Он пришел. Будем стоять перед судом троном Иисусом. Тогда наша смерть просто является сном. Если мы спали 5 минут или 500 лет, это ни при чем. Время уже коротко. То он имел в виду, что с этим перспективом не смотри слишком серьезно на всякие такие дела по-мирскому. 30. Плачущие, как не плачущие. Я думаю, что он имел в виду тех, которые плачут из-за того, что они одиноки, из-за того, что у них жена или муж нету. И радующиеся, те, которые женились на свадьбе, как не радующиеся. И покупающие, я думаю, что он имел в виду тех, которые платили деньги для жену, как в свое время они сделали, покупали жену, в смысле платили ее родители или отцу деньги, какой-то залог для нее, покупающие, как не приобретающие. И 31-й, пользуешься миром сим, как не пользуешься. Ибо проходит образ мира сего. То есть нам придется пользоваться миром сим, потому что мы живем в этом мире. Мы используем все то, что есть. В транспорте, браке и все. Но он как-то впечатление есть. Он, Павел, имел в виду, что из-за того, что Иисус скоро будет. Ладно, как-то не стал серьезным. Не надо относиться к этому. Если жена есть, если муж есть, если нету, свобода есть или нет, если ты в рабстве. Ладно, время уже коротко. Это просто для той жизни. И как-то не чувствуйте это все слишком серьезно. Потому что у нас есть перспектива. Итак, когда человек принимает крещение во Христе, у него есть, у нее есть надежда, что тогда воскресенье, когда Иисус придет. И так откроется для нас совсем другая перспектива. Той жизни просто так, как пара миллиметров. Сравнивает вечные линии вечности в Царстве Божьем. И так все то, что творится в этом жизни, он имел в виду. Но не обрати внимания не слишком. Если, конечно, у человека только есть той жизнь, если у человека нет надежды на будущее, то, конечно, каждый минут в этом жизни очень важно. Если удачный, неудачный, это для него очень значительно. И если вообще в жизни просто не повезло, то это трагедия. Для нас нет. Для нас совсем по-другому. что это не столь важно. Мы просто здесь, как он сказал, пользуешься миром сим. Мы здесь, и мы как-то существуем, использовываем тот мир, но это не самое главное. Я хочу, 32 стих, чтобы вы были без забот. Он имел в виду, что ну, заботиться слишком о таких моментах, как брак и рабстве, и свобода и так далее. Я хочу, он сказал, что вы были без забот. То есть на свободе. Не смотри на всякие эти моменты слишком серьезно. Мы все знаем людей, которые как-то потеряли, ну, партнеры или супруга, и за весь жизнь они как-то жалуют, что да, она отошла от меня, она была неверная, он был такой, ну, нехороший человек. И весь жизнь у них забот об этом. Так и был, и, значит, он так сказал, он так сделал, он так меня обманул и так далее. У них страшно забот об этом. И Павел как-то, ну, чудесный, как он писал в этом контексте. Я хочу, чтобы вы были без забот. То есть у нас во Христе есть гораздо много лучше, выше моментов, чем заниматься, чем постоянно размышлять о том, что это не то, она не то, она так сделала, ой, я так хочу с этим человеком, с этой женщиной, с этим мужчиной быть. И это столько забот. Он сказал как-то, ладно, мы только ползываем тот мир, миром сим, только для той жизни. Не принимает все это в сердце слишком сильно, слишком серьезно. Потому что это все уходит скоро. Образ, ну, проходит образ мира сего. Это лишь образ, это не реальность. Для нас реальность – это Царствие Божие. Наша вечность – Царствие Божие. Ладно, 36 стих. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть такой выходит замуж». Что это значит, очень сложно интерпретировать, толковать. Почему? Потому что мы не знаем тот список вопросов, который Коринф писал, ну, задал Павлу. Я сказал в первом стихе, о чем вы писали ко мне? Видимо, у них были какие-то, ну, куча вопросов, список вопросов, которые они отправили Павлу. И здесь, в этом 36-й, мы не видим, ну, на чем Павла отвечают. Поэтому немножко сложно понять то, что он имел в виду. Кажется, кто в зрелом возрасте. У них были такой вопрос, если можно жениться или нет. И опять 37-й. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен во своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает, соблюдать свою деву. Опять очень сложно понять. 38-й. Посему, выдающий замуж свою девицу, поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Видать замуж. Это как-то предполагается, что это человек, который, ну, видовал свою, ну, дочеру замуж, я так понимаю. И опять, у нас нет этих оригинальных вопросов. Но принцип в том, что он, который это делает, поступает хорошо, а не видающий поступает лучше. То есть есть хорошо, есть лучше. Опять, тот принцип в разных уровнях служения. Это хорошо, а это лучше. И опять, если мы любим Господа, на каком уровне мы хотим служить Ему? Хороший уровень или лучше? Если мы любим человека, ты пробуешь делать, поскольку он хочет. Опять повторяю, примитивно, довольно пример. Если я сказал бы, очень хочу пить, как-то алкал, надо кое-что. Вода принеси, пожалуйста. А если молоко есть, то лучше. А самый лучший, ребят, кофе. Если ты мне принесешь вот воды, то спасибо. А что ты будешь делать? Ты будешь, ну, ходить в кухню, а что ты будешь спросить? Ребята, вода есть? Вроде вы будете спросить, а молока есть? И даже кофе есть? Если ты принесешь мне вот лишь воды или молоко, то спасибо. Никакой проблем, спасибо, от всего сердца. А если есть такое, ну, возможности, ну, служить человеку на самом высоком уровне, а что, если мы этот человеку любим, мы постараемся это делать. Итак, это не все черные и белые с Богом. Это не так, что Он дал нам, допустим, 20 заповедей и сказал, что это надо делать, это нельзя, и в другой области жизни, да ладно, не важно. Нет. Бог дал нам такое понятие, где все нету, белые и черные. Он дал нам в разной степени служения перед Богом. Чтобы мы сможем выразить наши любви к Нему. И это прекрасно. Это очень хорошо. И что Бог не такой примитивный. Это значит, что Он хочет иметь, устроить с нами живое, обоюдное отношение. И не просто дать нам список заповедей просто так. 39-й. Еще, по-моему, вопрос, который я не дам. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж уже умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Как мы сможем становиться в Господе? Библейский ответ в том, что через того, что человек принимает крещение во Христе, такой человек находится в Господе. Когда ты в воде, это как смерть с Иисусом, из воды, как воскресение с Ним. Значит, ты в Господе. И здесь опять у нас есть принцип, что если у нас есть выбор, на кого жениться, он сказал, только в Господе. Потому что если у нас нет такой духовной основы, если у нас ничего в духовном плане общего между друг другом, во-первых, то отношение вряд ли как-то держится. И тоже в практическом плане, зачем вообще жениться? Это чтобы ободрить друг друга, это чтобы как-то помогать друг другу в нашем стремлении быть в Царстве Божьем. Но опять, 40-й, ну, она блаженнее, побольше благословения, если останется так, по моему совету. То есть, опять, есть благословение. И есть то, что написано «блаженнее». То есть, опять, в Царстве Божьем это не будет просто так, что мы все на одном и том же уровне. У одного человека написано было бы 5 городов, у другого 2 города. И тоже Павел писал дальше Коринфянам, что мы будем как звезд. И у каждого звезда, ну, светится чуть по-другому. Некоторые сильнее, чем другие. Итак, без вопроса, есть разные уровни действия, которые мы сможем делать перед Богом, и Он все равно это принимает. И это соответствует на наших разных вот степени награда в Царстве Божьем. Скоро всего людей разочаровываются церквами, потому что они все говорят, что, ну, я шел в церковь, и вот я видел такое поведение, такой человек так сделал, другой человек так сделал и так далее. И это плохо. Почему мы все не сможем быть на моем уровне? Допустим, человек так думает. Но это видимо из этих посланий и учений вообще Библии, что Бог готов принять человека на том уровне, ну, расположении, где он пока находится. И мы не сможем тогда думать, ой, нет, если человек, как сказать, на очень низком уровне, в духовном плане, я тогда с ним не могу, с этим контингентом я не смогу. Нет, если Бог имел такой подход к нам, ну, с кем? У него любые отношения. Итак, Павел вполне принял тот ситуации, где было бы разных уровней служения, возможно, перед Богом. И нам надо и то же делать, когда мы видим поведение человека, который мы видим, что это совсем не то. Надо понять, что Бог на всяком случае страшно хочет воздействовать с человеком. Он ищет активно ищет отношения с человеком. И у него столько терпения было именно с нами на личном масштабе. И нам надо это отражать другими. Конечно, масса вопросов здесь. Я даже боюсь приглашать вопросы, комментарии. Или опыты.